Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в эти святые рождественские дни. Программу этого часа подготовила и проведет Елена Смирнова. И речь в ней пойдет, конечно же, о рождественских чудесах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Эту передачу мы начали в святые дни после Рождества Христова. Конечно, в такие дни разговор идет в основном о чудесах. Вот так и у меня получилось. Кому не приду, каждый рассказывает о каких-то чудесах. Ну и я что-нибудь добавляю. Мы решили так, что сами мы, конечно, можем рассказывать чудеса, но объяснить их должно духовное лицо. И поэтому я собралась и приехала сюда, в Николо-Угрешский монастырь, и сейчас беседую с моим давним, очень хорошим знакомым, священником Валерием Духаниным. Он же хорошо знаком и вам. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Всех поздравляю с Рождеством Христовым, вот с этими святыми днями. И ведь это уже и есть чудо, огромное чудо, то, что в мир явился сам Бог, который воспринял человеческое естество. Вообще ведь на самом деле христианство не существует без чуда. Конечно, были такие попытки, скажем, Лев Толстой предпринимал, да, попытку переписать Евангелие, устранить оттуда все чудесное. Но и в итоге мы знаем, к чему он пришел. То есть это какая-то пародия, искажение Евангелия, и сам он кончил жизнь свою весьма, можно сказать, так печально, да, вот в таком душевном настроении, отчаяние своего рода, потому что он отрицал Бога и действие Божие в мире, а Бог действует и через чудеса в том числе.
Отец Валерий, не пугайте. Получается, что если у нас в жизни нет чудес, значит, мы что же, живем без Бога?
Ну, во-первых, сама жизнь – это уже есть чудо. То, что нам подается в жизни, какие-то таланты, дарования. Бывает, смотришь на свой жизненный путь и видишь, что как будто кто-то тебя вел за руку, да, как будто вот как ребенка ведет отец, вот так и Господь нас ведет по жизни, устраивает по своему промыслу. Поэтому к чуду мы, конечно, должны относиться рассудительно. Специально не принято вообще-то вот в православной духовной жизни искать чудеса. Почему? Потому что мы можем просто впасть в какое-то в обольщение, да, вот что-то придумать для себя. Вот как Спаситель даже предостерегал своих современников, говорил, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамение не дастся ему. Да? То есть, когда люди, ну, ради того, чтобы просто потешить свое любопытство, ищут каких-то чудес.
Подходят, начинают принюхиваться к иконам. Не благоухает ли?
Я вот, конечно, стараюсь так, может быть, резко не давать каких-то оценок, но очень это похоже все на путь такого самообольщения, да, когда человек думает, что он достоин получить какого-то знамения от Бога, какого-то чудесного явления от иконы, и ждет или благоухание, увидеть свет, исходящий от иконы, тогда как святые отцы предостерегают от всего этого, что через это мы можем впасть в обольщение, потому что мы-то вообще-то люди грешные, и мы не можем рассчитывать, что Господь даст нам непременно какое-то знамение видимое, даст какое-то вот такое прям чудо. Нужна рассудительность и признавать свое недостоинство, специально не искать чудес. Вот это вот главный, основной принцип.
Ну а если кто-то хочет ребенка, родители, у которых нет много лет детей. Разве они не хотят чуда?
Да, но в то же время в Евангелии мы видим, что чудеса подавались людям, которые раскаивались в своих грехах, которые являли смирение перед Богом. И за это им, когда они даже не ожидали, может быть, сами, что им будет дано, но им Господь вот подавал и прозрение, там, и даже воскресил Лазаря, хотя сестры вроде бы не ожидали, что именно так. И Господь подает им то, чего они не ожидали. Он воскрешает. И вот то же самое бывает и в нашей жизни, когда вот человек испытывает долгое время какую-то немощь, болезнь, и он вверяет в руки Божии свое выздоровление, да, или ожидание ребенка. Он это вверяет в руки Божии, но горячо просит все-таки, осознавая свое недостоинство. И тогда Господь действительно может оказать такую милость и по его вере, и ради его смирения подать ему действительно чудо. Я знаю такие случаи, когда люди находились на грани, ну, полного какого-то жизненного краха, когда скажем, ожидали рождения ребенка, заранее приехали в роддом, с которым договорились. Это Ксения и Андрей, да, супружеская пара. И неожиданно воды отошли, а родить она не может. И вот уже проходит около 2 суток, и становится понятно врачам, что ребенок уже не может родиться, нужно его извлекать оттуда. А аппаратуры в этом роддоме не было. Пришлось перевозить в другой роддом. Это случилось на день Казанской иконы Божьей Матери, и родные пошли в храм и молились перед Казанской иконой Божьей Матери. Вот когда привезли ее в больницу, то врачи видят, что спасти ребенка уже невозможно, что нужно его, так сказать, буквально вырезать со всеми вот органами, и тогда Ксения, она потеряла бы просто способность дальнейшего деторождения. И неожиданно, вот когда молились родные перед Казанской иконой Божьей Матери, ребенок самостоятельно рождается. То есть то, что было вопреки каким-то ожиданиям, вопреки медицинским прогнозам, но появился ребенок, Елизавета ее называют подарком Божьей Матери. Вот такие случаи бывают, и через них мы видим, что чудо – это всегда особая милость Божия, что Господь, несомненно, нас любит, и Он подает нам помощь тогда, когда мы порой уже не ожидаем. Я некоторое время собирал чудеса, связанные с преподобным Сергием Радонежским. Вышла книжечка, которая называется «Новые чудеса преподобного Сергия». И там реальные истории из жизни, связанные с монахами Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, со священнослужителями, с простыми мирянами и даже с невоцерковленными людьми. Вот меня особенно потрясла такая одна история. Эта история случилась еще, правда, в 90-е годы, но про нее не рассказывали. В городе Краснознаменске Одинцовского района, и это военный городок, где располагалась воинская часть, и вот там произошло такое ЧП, чрезвычайное происшествие, что у одного офицера украли 8-месячную дочку. Ну, там считались, что все свои вроде бы, да, и вот родители оставили коляску рядом с универмагом, а когда вышли, то коляски уже не оказалось ребенком. По тревоге подняли всю часть, все обыскали, все там чердаки, подвалы, обошли все квартиры, нигде не обнаружили ребенка. И потом только увидели, что коляска валялась за чертой города. И вот что делать? И одна женщина, Людмила, со своим мужем, она была близко знакома с той семьей и проникшись горем близких людей, они поехали в Лавру. Причем сама Людмила была еще не воцерковленным человеком абсолютно, но она слышала, что от мощей преподобного Сергия подаются какие-то чудеса. Приехали, причем приехала она в брюках, накрашенная, то есть она еще была не воцерковленная, но уже у нее была такая вера, что вот надо ехать и просить. Подходит к мощам, молится, чтобы ребенка нашли. И при этом она еще заодно попросила, чтобы ей самой, ну, зачать ребенка, потому что ей уже было 35 лет, а детей не было. И вот что же после этого? Буквально на следующий день, после их молитвы у преподобного Сергия, ребенок оказался завернутым в одеяло на пороге двери квартиры родителей. Родители услышали детский плач, выходят, смотрят, их ребенок лежит прямо перед дверями квартиры. А сама Людмила действительно после этого смогла зачать малыша, и прошло несколько месяцев, и во сне она увидела, как к ней идет сам преподобный Сергий, улыбается ей. И она вспоминает, что у него была такая вот любовь в глазах, что никто за всю жизнь меня так не любил. И вот он подходит и говорит: «Ну что, ты довольна?» После этого родился мальчик. Назвала она его Сергеем, Сережей, в честь преподобного Сергия. Ну, была такая ситуация, когда она купила икону преподобного Сергия, да, и малыш, он тянулся все время к этой иконе преподобного Сергия. И даже когда первые слова у него появились, он говорил: «Папа, папа». То есть он так называл преподобного Сергия, которого видел на иконе. И сам он тоже, можно сказать, вот по молитвам преподобного Сергия, благодаря его благодатной помощи. Вот такой совершенно необычный случай произошел. На самом деле много очень разных чудес случается от преподобного Сергия. И я знаю, например, вот людей, которые в детстве видели преподобного Сергия. Им сам Ава Сергий явился. Это было, правда, еще в советское время. Их мама работала в больнице за Лаврой. А дом их располагался там, где вот сейчас Странноприимный дом, рядом. Двое этих детишек, София и Михаил, им было совсем мало лет. Больше всего на свете они боялись грозы, а были дома одни. И вот мама их находится на работе и видит, что собралась огромная такая грозовая туча, начался ливень, пошел и гром, молния, и она понимает, что там с детьми происходит. И скорее поспешила домой, побежала и всю дорогу молилась преподобному Сергию, чтобы он как-то им помог. подходит к дверям дома, и для нее это было необычно, что помещение совершенно тихо, что дети совершенно не испугались, не кричали, не плакали. Когда она заходит, то ей дети говорят: «А ты знаешь, вот тут приходил старец, который с нами беседовал, ласково, очень тепло, и сказал: не смущайтесь, мама скоро придет, все будет хорошо». Ну, еще какие-то слова произносил простые, которые, может быть, они не запомнили. И потом как-то они вспоминали, что он был очень похож вот на икону преподобного Сергия. А ведь дверь была снаружи закрыта. То есть вот даже в такой вот простой, вроде бы, детской ситуации, когда боятся дети грозы, и даже вот в этом преподобный Сергий оказал свою милость, утешил их, не дал им испугаться. Кстати, книжечка, тоже вот никто так специально не подгадывал, она вышла в канун праздника преподобного Сергия, осеннего праздника. То есть, когда служилась всеночная в лавре, вышла из типографии моя книга. А на сам праздник преподобного Сергия я был рукоположен в сан священника.
А вы не ожидали этого?
Честно скажу, что до самого последнего момента, до литургии, я не был уверен, что меня будут рукополагать. Дело в том, что документы на хиротонию мы подали в конце августа, а на хиротонию, поскольку это Москва, и сам святейший патриарх должен был рукополагать, там стоит очередь на 2 года вперед. Никаких шансов не было, но дело в том, что для меня преподобный Сергий — это очень такой вот близкий, родной святой, к которому я всегда обращался во всех своих трудных ситуациях. Да я и прожил в Сергиевом Посаде 18 лет, вот пока учился, и потом еще 10 лет прожил. И очень хотел как раз вот написать книжечку в честь преподобного Сергия, а времени не было абсолютно, потому что административная занятость, и ну просто вот со всех сторон идут дела, и то, что удалось написать вот эту книжечку, она вышла в канун праздника преподобного, для меня это уже чудо. Но и тут вдруг неожиданно меня еще вызывают в патриархию и говорят, что вы знаете, наверное, вас будут рукополагать на праздник преподобного Сергия. Но пока еще до конца неизвестно. Я ехал с такими мыслями, ну, конечно, молился. Правда, когда вот шел в патриархию, то тоже было такое ощущение, как будто вот меня за руку ведет сам преподобный Сергий. И где-то внутри была уверенность, что преподобный Сергий не оставит. И вот когда на всеночной, да, еще не все собрались, и не было уверенности такой. Но уже в сам день праздника преподобного Сергия, 8 октября, я пришел на литургию, и тут уже пришли те представители патриархии, которые отвечают, и они уже сказали вот облачаться. А ощущение было просто, вот, конечно, удивительно. Во время хиротонии, ну, как будто я вот присутствовал при схождении благодатного огня у гроба Господня. Вот такое было ощущение, чувство вот реального присутствия благодати Божией. И для меня это, конечно, самый такой вот большой подарок от преподобного Сергия, который я совершенно не ожидал, и воспринимаю это вот как чудо в моей жизни.
Да, я хорошо помню, отец Валерий, что вы как-то особенно этого сами не искали. Вы свою жизнь выстроили по такой спокойной колее, занимались богомыслием, да? Но именно в год 700-летия преподобного Сергия Радонежского он вас к себе призвал. Ведь в этот же год вы стали и диаконом, и священником.
Да, в этот год и диаконом, и священником. И сам этого не искал, честно говорю. То есть даже наоборот прикладывал долгое время все силы к тому, чтобы как-то, ну, считал всегда себя, и да и сейчас считаю, недостойным священных степеней. Но вот Господь как-то так вот поворачивает события жизни, и, конечно, я и встречался вот и со старцами, которые говорили, что я должен рукополагаться, и потом я же проректор духовной семинарии, и вот и ректор настаивал. Ну и так все повернулось, что я и сам не заметил, как уже меня посвятили священный сан.
У мощей преподобного Сергия.
У мощей преподобного Сергия. Вот мы знаем из видения преподобного Сергия, да, ему было дано видение многих птиц разного цвета, вот они были украшены, очень красивые. И эти птицы летали как внутри обители, так и за стенами монастыря. И это был ведь символ учеников. Небесный голос сказал преподобному, что как много этих птиц, так и много будет учеников твоих, и после смерти твоей они не умолятся. И их разные цвета – это символ разных дарований учеников преподобного Сергия. Но при этом ученики, они не только внутри обители, но и как вот те птицы, которые и за стенами монастыря. То есть ученики преподобного Сергия – это и люди, которые и живут рядом с обителью, и приезжают в святую обитель, и сердечно, искренне обращаются к преподобному Сергию. И, конечно, мне всегда очень хотелось быть в числе таких учеников преподобного Сергия. И вот это вот рукоположение в день праздника осеннего Аввы Сергия для меня является великим утешением, в каком-то смысле таким вот призванием тоже служить церкви, служить людям так, как вот служил преподобный Сергий, то есть со смирением. А самое главное – это вот послужить Христу и тем людям, которые нуждаются в помощи.
Спаси вас, Господи. Отец Валерий, ну смотрите, у преподобного Сергия ведь тоже были у самого чудеса. Не то, что вот он творил, да? А Господь ему даровал разные чудеса. И в частности, то чудо видения птиц, о котором вы рассказывали.
Преподобный Сергий много молился о своей обители. Потому что ведь обитель-то она была крайне бедна в то время. Мы знаем, что не было даже свечей за богослужением, и служили при лучине, и крайне бедные были облачения, и литургию совершали на деревянных чашах. Вообще вот по уставу не положено совершать. То есть обычно это металлические, позолоченные или там даже серебряные, с дорогих металлов. А мы знаем, что преподобный Сергий служил на деревянной чаше. Но в то же время мы знаем, что именно в эту чашу сошел небесный огонь, вот то видение вспомним, когда ученики преподобного видели во время литургии, что над престолом появился огонь, который потом свился в пелену и сошел в чашу. И вот из этой чаши, этого огня причастился преподобный Сергий. Что удивительно, чаша преподобного Сергия сохранилась, и она находится в музее Московской духовной академии, в ЦАКе, в церковно-археологическом кабинете. Тоже, наверное, чудесным образом сохранилась вот эта чаша. И преподобный Сергий молился о своей обители. Мы знаем, что когда вот он молился о учениках, то ему явилась сама Божия Матерь и сказала, что «я буду неотступна от этого места». То есть Свято-Троицкая Сергиева Лавра, можно сказать, это тоже один из уделов Божьей Матери. Поэтому Лавра – это совершенно удивительный обитель, к которой я, честно говоря, вот сердцем очень привязан. И всегда, когда есть у меня возможность, я стараюсь туда приезжать, молиться и получаю утешение, получаю разрешение своих жизненных проблем, каких-то вот духовных искушений. И для меня именно это и есть самое большое чудо. Господь своей благодатью зачастую действует мирно, без ярких каких-то образов. И благодать Божия, которая умиротворяет душу, она помогает по-новому взглянуть на события жизни. И то, что до этого тебя могло устрашать, какие-то жизненные ситуации трудные, вдруг они предстают в совершенно ином свете, и ты начинаешь правильно относиться, и все разрешается. То есть все волны тут же утихают. То, что казалось проблемой, перестает быть проблемой. Беда перестает быть бедой, а всего лишь каким-то уроком, духовным уроком, который подает тебе Господь, и это помогает тебе проходить какое-то вот становление. Через это ты укрепляешься.
Отец Валерий, теперь вы уже как священник наверняка каждый день встречаетесь и с таким чудом, как Евхаристия. Ведь это истинное чудо. Я, например, испытала такой опыт, когда я очень-очень много лет назад, после длительного перерыва, первый раз пошла причащаться. В детстве я всегда жила при храме, ходила в храм. У меня был очень верующий папа, но он потом умер. Потом мы переехали на новую квартиру, где не было храма. А мама меня в храм тогда не водила, а одной ходить не разрешала. И так получился довольно длительный перерыв. Наверное, полгода ходила, исповедовалась без причастия. Я только исповедовалась. А тут я подошла, когда к причастию, причем в совершенно таком благостном состоянии. Мне протянули лжицу с дарами, и я внезапно оказалась на Голгофе. И передо мной был крест, и на кресте был распятый Христос. Я была так напугана, у меня слезы полились градом, все исчезло вокруг меня. Я была на Голгофе, и рядом распятый страдающий Христос. Я видела его очи, в которых была любовь. Я видела, как по нему стекала кровь. И вот этой кровью меня пытались причастить. Это было так страшно, и мне было так стыдно. Я стояла, как у позорного столба. Я только бормотала: «Господи, это не я тебя распяла. Господи, прости меня, это не я тебя распяла». Это длилось вот буквально то мгновение, когда вот причащают. Я отошла, то есть меня просто отодвинули, и от меня вот это видение отодвинулось. И я стояла просто вся облитая слезами. И с тех пор, конечно, к причастию у меня особое отношение, потому что это действительно так. Это действительно тело Христово, это действительно кровь Христова. Даже один священник мне на этот рассказ сказал, что а вот он считал, что это некий образ, что это некое просто воспоминание. А после моего рассказа он тоже будет относиться к этому очень серьезно, что мы подступаем к тому, что есть огонь.
Да. Конечно, Евхаристия – это на самом деле самое великое чудо. И вот как святой Иоанн Златоуст, рассуждая о священстве, говорил, что даже ангелам не дана такая честь совершать Евхаристию, а это дано на земле священнослужителям, священнодействовать вот эти тайны. И действительно, ведь мы же не каждый раз новую Евхаристию совершаем, нет. Это одна и та же Евхаристия, которую совершил на Тайной Вечере сам Спаситель. И приобщаемся мы одной и той же жертвенной крови Христа, излиянной за грехи мира. Поэтому вот это видение, которое было дано, и которое вы сами-то не ожидали увидеть, как раз вот Господь показал, что мы приобщаемся Христу, пострадавшему за наши грехи. И приобщение святым тайнам, оно приобщает нас к искуплению, совершенному Христом. Но на самом деле очень трудно словами передать всю глубину этого таинства. И я вот уже как священник чувствую, что действительно здесь действует сам Господь, и ты вот уже как бы, когда особенно вот эти вот минуты освящения святых даров, то ты уже как бы отодвигаешься в сторону, потому что ты как человек недостоин. И здесь действует Господь, и благодатью Святого Духа действительно хлеб и вино притворяются, святые тело и кровь Христова. И приобщаясь, мы, конечно, обретаем просто удивительные дары, потому что Господь, Он изнутри преображает и просветляет человека. Передать это как-то вот рационально просто невозможно. Но есть у православных христиан вот такой литургический опыт, опыт приобщения Евхаристии, который свидетельствует сам за себя, потому что люди, которые искренне, чисто исповедавшись, да, подходят к святой чаше, и они отходят уже совершенно иными. Это люди уже духовно преображенные.
Но недаром святитель Иоанн Златоуст говорил, что чудо уже то, что человек входит в церковь волком, а выходит ягненком.
Вот это, мне кажется, очень точные слова. Почему? Потому что я тоже наблюдал разных людей, которые делали вот первые шаги, и действительно на них сохранялись поначалу какие-то черты зверовидные, что ли, даже, то есть вот о той вот жестокой, безжалостной жизни, которую они вели в миру. Но проходило какое-то время, они участвовали в таинствах церкви, и это были уже совершенно иные люди. То есть грех оставляет отпечаток на человеке, на его лице, на его внешнем виде. Но и благодать Божия еще больше оставляет отпечаток. То есть она изглаждает вот ту печать греха, которая была, и человек становится иным. То есть можно уже даже вот по лицу, по глазам определить человека причащающегося. Даже когда ты вот идешь где-нибудь, да, ну даже вот в электричке, там, где-нибудь в общественных местах, да, то ты уже можешь увидеть, что вот этот человек причащается. Он ходит в храм. То есть он воцерковлен. Почему? Потому что вот именно вот эта вот благодать Божия, она уже видна в его глазах. То есть у него нет вот этих греховных там порывов, то есть он не разрывается там вот этой злобой. Хотя тоже удивительный такой парадокс, который я недавно заметил, что люди вот пока они в церковь не пришли, они за собой грехов не замечают. А только тот человек, который уже находится в церкви, он как раз замечает за собой грехи. То есть такой парадокс, да, вроде бы больше грехов у тех людей, которые вот вне церкви, но они грехов своих не видят. А верующий человек, который соприкасается со святыней, он как раз вот пред этой святыней замечает свою греховность и свое недостоинство. То есть вот такое тоже чудо, что он имеет смирение, и благодаря этому смирению он приобщается к благодати Божией. Скажу так, что специально, конечно, мы, православные христиане, не должны искать чудес, потому что не в этом смысл жизни, а в том, чтобы иметь жизнь во Христе, вот как святой Иоанн Кронштадтский, да, то есть стараться исполнять заповеди Господа, стараться вот очищать свое сердце на исповеди. И исповедь, и причащение – самые большие чудеса в нашей жизни. Но поскольку Господь реально действует, в истории действует, действует в жизни людей, то все время происходят какие-то чудеса. все время кому-то подается или исцеление, да, или разрешение какой-то вот трудной жизненной ситуации, или не могли родить, и подается ребенок людям, то мы должны за это благодарить Господа и прославлять Его всемогущество, которое способно разрешить даже самые неразрешимые ситуации и распутать самые трудные клубки жизненных проблем. Поэтому вот эти случаи нас вдохновляют, подтверждают, что Господь с нами, что Он действует. И если у нас действительно будет хотя бы чуточку вот веры искренней, то Господь непременно услышит, Он непременно ответит. Может быть, Он не совсем вот так ответит, как мы сами хотим, но ответ на каждую молитву бывает. Вот на каждую искреннюю молитву всегда бывает ответ. Другое дело, что мы хотим, что вот подай нам именно вот это вот просим. Но Господь, может быть, подаст что-то другое, то, что нам более полезно. Так что нужно обращаться ко Господу, верять себя в руки Божии и прославлять милосердие Божие, являемое в чудесах.
Спаси Господи, отец Валерий. Я напоминаю, что мы беседовали со священником Валерием Духаниным, проректором Николо-Угрешской семинарии и служителем в Николо-Угрешском монастыре. Ну а сейчас я предлагаю вам подборку тех чудес, которые мне поведали самые простые люди. Дорогие радиослушатели, в эти, как нам всем кажется, непростые дни, может быть, даже годы, хочется напомнить, что у нас есть друзья там, в мире невидимом. Это святые, которые всегда нам помогут. Это Господь Бог наш, это Пресвятая Богородица. Наверное, у каждого из вас были какие-то моменты в жизни, когда мы как бы погружаемся в чудеса, в нечто совершенно сверхъестественное, но очень доброе и отрадное сердцу, когда мы обращаемся к святым угодникам Божьим. Они всегда нас слышат. Я думаю, любой из нас может рассказать сразу несколько таких историй. Мы хотим предложить вам истории, рассказанные людьми, к которым мы подошли просто так, сходу. Ну вот, например, моя история. Я помню, когда в конце 90-х годов делала книгу, посвященную святому праведному Иоанну Кронштадтскому, то я думала, а вдруг нет Божьей воли, потому что книга шла очень туго, и все как-то задерживалось, все как-то не получалось. И тогда решили послужить молебен этому святому. Дело было в издательстве Московской Патриархии. Почему-то там не оказалось подходящей иконы, и я принесла из дома известную икону батюшки, где он держит в руках свиток, на котором написано «Любы долготерпит, милосердствует». И вот мы отслужили этот молебен, причем батюшка, который служил молебен, был в облачении Иоанна Кронштадтского. И все ушли с очень радостным, поднятым настроением. И я стала ждать, что же будет после этого. И вот через несколько дней я получаю письмо, причем из Кронштадта, от родственницы, супруги Иоанна Кронштадтского из рода Несвицких. Мира Константиновна поздравляла меня с разными праздниками, писала о себе, а в письмо вложила маленькую бумажную иконочку, точно такую же, как та, перед которой мы молились. На обороте этой иконочки стоял штамп «Музей-квартира Иоанна Кронштадтского». Я посмотрела, когда письмо было отправлено. Оно было отправлено именно в тот день, когда служился молебен, хотя Мира Константиновна ничего не знала об этом молебне. Таким образом, святой праведный Иоанн Кронштадтский просто из своей квартиры дал мне благословение из рук своих родственников. Вот так красиво, так по-доброму святые угодники Божьи нас утешают. С иконами вообще надо быть очень осторожными. Они всегда подают нам знаки. Даже то, как они развешаны у нас на стене, в углу, рядом с какой иконой находится другая икона, рядом с каким святым, какой крест или распятие расположены рядом с какой иконой, все это, оказывается, влияет на нашу жизнь. Однажды я поехала в Дивеево. Это был Успенский пост. я стала думать, какие мне взять с собой иконы, потому что в Дивеево я езжу очень часто и всегда беру с собой иконочки, чтобы осветить на мощах преподобного Серафима Саровского. Вот у меня в доме висит одна из икон, и мне ее привезли из Иерусалима. Подарила одна моя очень хорошая знакомая. На этой иконе Божья Матерь держит на руках Бога-младенца, а тот держит свиток и касается своей ручкой щечки Матери Божьей. Сам он возлежит на ее руках, и одна ножка поднята кверху, а Матерь Божья улыбается. Это одна из редких икон, где Божья Матерь улыбается своему Богомладенцу. Я всегда молилась этому образу, чтобы Господь привел меня в тот город, откуда эта икона. И вот на этой иконе висел у меня на веревочке глиняный, тесненный образ Спаса Нерукотворенного. И я его взяла с собой. Приезжаю я в Дивеево, собиралась там быть всего 3 дня. А батюшка, который тогда там служил, отец Владимир Шикин, мне сказал: «Почему только на 3 дня? Сейчас пост, оставайся до самого Успения, ведь это же все-таки Дивеево». И я согласилась, осталась. Наступило Успение Божьей Матери, и меня благословляют ехать назад. А надо сказать, что когда я туда приехала, у меня денег было всего на 3 дня. В тот же день я все эти деньги отдала одной своей знакомой, многодетной матери, которой супруг не успел прислать денег, и у них не было даже на хлеб. Я только подходила к преподобному Серафиму и просила его: «Батюшка, пожалуйста, сохрани меня, ведь ты меня сюда призвал. Вот я сижу без денег на обратную дорогу, без ничего. Пожалуйста, прокорми меня». И он посылал мне каждый раз что-то такое ровно на этот день, ровно на тот день, на который мы жили. И вот закончился Успенский пост. Я подхожу к преподобному. У меня кошелек, в котором какая-то мелочь буквально. Прикладываю этот кошелек преподобному и говорю: «Батюшка, пожалуйста, это те деньги, какие у меня есть. Сделай так, чтобы я смогла вернуться на эти деньги в Москву». И успокоилась. И вот приезжаю я в Арзамас, а получилось так, что меня посадили в автобус буквально бесплатно. Ну, как бы на стоячее место, но там оказалось и сидячее. В Арзамасе я увидела, что билетов нет, потому что закончился август, и все люди ринулись в Москву. Что делать? Я стала спрашивать, есть ли дорога какая-то другая до Москвы? Может быть, на электричках? Мне сказали: «Да, на электричках есть». И вот как раз через 5 минут уходит электричка. Я побежала к кассе, а касса оказалась сломанной. Что делать? Я обратилась к тем людям, которые там были и бежали как раз на электричку, и сказала: «Скажите, что касса была сломана». И с ними вместе проехала до самого Мурома, и нас ни разу не побеспокоили контролеры. Уже в Муроме я купила очень дешевый билет до Москвы, как раз хватило тех денежек, которые у меня были. И у меня оставался еще почти целый день. А был этот день в честь Спаса Нерукотворенного. Как вы помните, его глиняный образок у меня висел на одной из моих любимых икон. И вот я пошла по всем муромским монастырям. Была на службе у Петра и Февронии, потом зашла в Спасский монастырь. И, кстати, у меня еще оставались денежки на маленькую бумажную иконочку муромскую. Вот я ее и приобрела. Побывала также и у мощей Юлиании Муромской, и мне даже их открыли, эти мощи, и я приложилась к открытым мощам. Это было удивительно. Приезжаю я в Москву и пытаюсь пристроить те святыньки, которые взяла с собой, и, в частности, ту иконочку, которую я купила. Вот я повесила Спаса Нерукотворенного опять на ту иконочку из Иерусалима, о которой я вам говорила, и рядом решила пристроить вот эту муромскую икону. И остановилась в необыкновенном изумлении. Муромская иконочка оказалась как раз изводом вот этой самой иконы, присланной мне из Иерусалима. Вот так удивительно. Я просила, чтобы Господь послал меня в тот город, откуда этот образ. Но этот образ оказался не только из Иерусалима, но и из Мурома. И меня туда привел образок Спаса Нерукотворенного, потому что именно в этот день я приобрела там эту икону. А образочек висел у меня на подобной же иконе. Вот такие интересные бывают совпадения, какие-то невероятные жизненные обстоятельства, которые переплетаются со всеми теми святынями, которые имеются у нас в доме или в тех храмах, куда мы ходим. Есть еще и другие рассказы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Раба Божия Вера. Я хотела бы рассказать об одном случае, который случился сегодня. Я находилась в церковной лавке при Андреевском монастыре. Перед тем, как войти в лавку, я встретила одного знакомого, охранника нашего, у которого был очень расстроенный вид. И я, конечно, спрашиваю: «Слушай, что с тобой?» Он махнул рукой: «Да, потом расскажу». Но он был очень опечален. Но я какое-то время побыла в лавке, и вдруг смотрю, он входит. Но я спрашиваю: «Андрей, а что случилось? Ты вот мне не сказал». А он говорит, что я вот 2 дня назад потерял 500 рублей. Они мне дороги, потому что это был подарок. Я очень расстроился. Но он вообще человек очень такой чувствительный, я сказала бы. Ну, как-то мы знаем, что он очень тяжело переживает, даже какую-нибудь ерунду. Но 500 рублей, он довольно скромный человек. Поэтому, конечно, потеря 500 рублей для него это все-таки как-то заметно. Но я в свое время теряла значительно больше. И причем по своей глупости, и причем это были деньги очень большие, были гробовые, что называется, по своей воле отдала, ну, как загипнотизировали. Ну, тогда, я говорю, я как-то руководствовалась советом моей тетушки, Царство Небесное, Александре. Она говорила: «Бог дал, Бог взял». Я этот случай рассказываю Андрею. Я говорю: «Андрей, ты утешься, 500 рублей – это сейчас не деньги». И потом: «Бог дал, Бог взял, все». И пока мы находились с ним в церковной лавке, входит очередной человек в лавку и говорит: «У вас тут деньги валяются, вот тут на пороге». Поднимаем эти деньги, а эти деньги – 500 рублей. Когда я спрашивала у Андрея, когда он их потерял, он сказал, это было 2 дня назад, и было одной бумажкой. А тут мы нашли 500 рублей, которые лежат на пороге, причем внутри лавки, и они лежат веером. Уронить их так было невозможно, это можем только положить.
То есть по сотне?
По сотне. 5 100-рублевых бумажек. И лежат они не просто там скомканные, или как-то там разбросанные, ну, как обычно, если падает у человека из рук, то они же как-то рассеиваются, или комком, если они были собраны в кулак, что называется. И когда мы увидели эти деньги, мы просто буквально все онемели, потому что тот, кто был в лавке, там немного было народу, но мы просто смотрим друг на друга, не можем понять, откуда. Так вот Господь, так сказать, утешил нашего человека, который был расстроен, вот, ну, 2 дня ходил расстроенным. И вот Господь его утешил. И на наших глазах это все произошло. И он, так сказать, на радостях 250 рублей пожертвовал для монастыря. Сразу опустил и говорил, что я очень доволен. Это действительно такая Божья была. Ну, Божий, говорит, мне вот послание такое. Я, говорит, с удовольствием половину я отдам. Вот такая сегодня была история.
Спаси Господи. Представьтесь, пожалуйста.
Нина Олеговна Потоловская, прихожанка храма святитель Николая в Клёниках. Самое яркое, конечно, из тех чудес, которые батюшка Аристокли по своей милости нам сотворил, это было незадолго до смерти моей матери. Она уже почти начала поправляться после непроходящего долгого воспаления легких. Но сижу я как-то на работе и чувствую, что-то дома не то. Звоню ей, она опять мне говорит: «Знаешь, у меня снова температура». Я все бросаю, бегу с работы на Афонское подворье, где уже тогда были перенесены мощи батюшки Аристокли, к нему за помощью. Бегу к нему так, к мощам, и прям как мысленно его тереблю. Своими словами: «Батюшка, ну помоги, она у меня так мечтала попасть на пасхальную службу». А это было как раз за 10 дней до Пасхи, когда снова началась болезнь. Она так мечтала: «Ну помоги, батюшка, ну проси Господа, чтобы он ехал в нашем храме побывать». Она говорит, что за 4 месяца никогда не была в нем, так о нем соскучилась. И вот так вот я стою и прошу: «Батюшка, помоги, батюшка, помоги». И тереблю его, тереблю, тереблю. Потом в какой-то момент я даже вот почувствовала, что моя молитва услышала. Иду домой уже, еду, подхожу к двери, мать мне открывает дверь. «Ты знаешь, — говорит, — какое, говорит, странное у меня ощущение. Я вот сижу, меня вроде болезнь разбирала, и вдруг я чувствую, она с меня, вот как бывает шелковое платье, сползает с плеч, так и с меня как бы сползает, сползает болезнь к ногам. И все. И вот в тот момент она, значит, была здорова до самой Пасхи. И Господь ей дал возможность по молитвам батюшки Аристокли побывать в нашем храме на Пасху, спроститься с нашим храмом незадолго до смерти. Вот такое вот было чудо.
Какая явно милость Божья. А вот еще такое рождественское чудо, которое произошло у нас в семье. Моя мама болела болезнью Паркинсона уже несколько лет. Эта болезнь затрепала ее до такой степени, что она начала даже подпрыгивать на постели. Она была уже лежачая больная. А до этого, когда я ее возила в храм, то в метро буквально все вставали, когда моя мама, вся трясясь, входила в вагон. И вот наступило Рождество 1996 года, и у моей мамы начался приступ сердца. инфаркт и микроинсульт. Были вызваны врачи скорой помощи, которые сказали, что жить ей осталось самое больше дня 2-3, чтобы мы готовились ко всему. Я сказала маме, что нужно срочно вызвать священника для того, чтобы она поисповедовалась за всю свою жизнь с 7-летнего возраста. Хотя она и ходила на исповедь и на причастие, но каждый человек ведь может что-то забыть. И она могла что-то забыть, из-за чего была попущена эта болезнь. Как мы знаем, батюшки всегда очень заняты в дни рождественского поста, в дни самого Рождества и в последующие дни. И вот закончилось Рождество, я вызвала батюшку. Это был отец Владимир Сахаров. Батюшка был предупрежден, что моя мама умирает, и что мы вызвали его пособоровать именно умирающую. Невзирая на занятость, он приехал после рождественской службы и пособоровал мою маму. Моя мама ему долго исповедовалась перед соборованием. Я сидела в другой комнате и слышала, как она плачет. Мне казалось, что прошло чуть ли не 2 часа, как она исповедуется. Она рассказывала очень долго что-то эмоционально. Потом батюшка вышел и сказал, что моя мама очень чисто исповедовалась, что каждому бы человеку так исповедоваться перед кончиной. Он ее причастил, и мы вместе поехали на вечернюю службу, а мама моя после причастия крепко заснула. Служба была посвящена собору Божьей Матери, и мы с батюшкой там помолились. Я приехала домой, мама все спала. Я не спала всю ночь, то и дело подходила к ней, она продолжала спать. Я все боялась, как бы она не умерла без меня. Утром я вдруг заснула. Меня разбудил звонок в дверь. Я никак не могла понять, в чем дело. Я сидела в кресле, думаю, почему я заснула, день, светло. И вдруг слышу, что моя мама встает и идет открывать дверь. А дело в том, что она очень давно не вставала. Я ухаживала за ней за лежачей. Но почему-то сквозь сон я решила, что так оно и должно быть. Мама должна открыть дверь, кто-то звонит. Потом я услышала чьи-то крики. И тут окончательно проснулась и бросилась к двери. Увидела, что в дверях стоит врач, участковая, который кричит: «Пелагея Ионовна, что с вами?» А мама ей говорит: «Как что? А что со мной должно быть? Так вы же не трясетесь!» А мама моя отвечает, она такая была остроумная: «А я вас не боюсь, почему я должна дрожать в виде вас?» И тут до нас дошло, что мама стоит совершенно прямо. У нее не дрожат ни руки, ни губы, ни подбородок. Она не трясется. То есть перед нами стоял совершенно здоровый человек. Мы были страшно изумлены. Врач стал спрашивать, в чем дело. Ей позвонили из скорой помощи, сказали, что сегодня должна была умереть моя мама. И вот она пришла. И тут до нас дошло, что совершилось чудо Божье. Что Матерь Божья смилостивилась и умолила своего сына о спасении и исцелении моей мамы. Интересно, что мама моя потом прожила до 2011 года. Болезнь Паркинсона абсолютно прошла. Причем ведь известно, что эта болезнь неисцелима. Можно об этом прочитать в любой энциклопедии. До сих пор не найдено лекарство от болезни Паркинсона. Но вот соборование, горячая искренняя исповедь, причастие и молитвы близких спасли человека от этой смертельной болезни. Много раз ее потом вызывали на консилиум разные врачи, профессура, и каждый раз моя мама выступала на этих консилиумах как исповедница Христова. Каждый раз она начинала свой рассказ: «Моя дочь вызвала батюшку». Все страшно изумлялись, слушали этот рассказ, но сначала никто не верил, пытались узнать, какими лекарствами ее лечили, думали, что наконец-то найдено лекарство, но выяснилось, что последний год ей давали только очень сильные витамины, то есть практически бросили ее. И исцелил мою маму только Господь Бог. А ведь мы, когда ее соборовали, думали, что она умрет. Хотя эти молитвы шли об исцелении, но у нас у всех в голове было, что она умирает. Но Господь и такую молитву услышал. И я повторяю, это случилось на Рождество Христово. После этого моя мама рассадила вокруг нашего дома целый сад. Она сама привозила кусты, деревья, цветы. И сейчас этот сад служит напоминанием о ней для всех жильцов нашего дома и для окрестных домов. А на самом деле этот сад служит напоминанием о чуде Божьем и, может быть, о райском саде, в который мы стремимся. Представьтесь, пожалуйста.
Сандра Инглисовна Кожевникова, прихожанка храма святителя Николая в Клюниках. Вот я хочу рассказать вам о небольшом таком, не знаю, можно ли это назвать чуде, такой дивной встрече, которая получилась у меня на острове Корфу со святителем Спиридоном. Я туда собиралась много лет кряду, но поскольку я человек достаточно нездоровый, мне это было очень сложно. И вот в этом году, наконец, я собралась. Но, к сожалению, на второй же день после моего приезда я чувствовала себя не слишком хорошо и не смогла попасть на божественную литургию, которая там начинается по будням очень рано. И вот думаю, ну что же я такая вот приехала сюда, мало того, что я такая развалина, так я еще в греческом богослужении ничего не понимаю. Приду куда-нибудь в середине службы, великий святитель, а я такая невежда. Вообще никуда не годный я человек. Вот в таком настроении я отправилась в храм к святителю. Там такие грамотные, громадные двустворчатые двери. Открываю я двери, что же я слышу? И слышу я, как поют по-русски акафист святителю Спиридону. Приехал мужской хор московский из Иконоспасского монастыря с батюшкой, и поют они там акафист святителю, стоя посередине храма во весь голос, как это у нас принято. И потом закончили они небольшим еще таким духовным концертом, и в конце этого концерта прозвучала стихира «Земле русская». Это было такое приветствие, такой прием от святителя Спиридона. Для святых, конечно, нет разницы. Святые очень радуются любой нашей попытке к ним попасть. И очень нас всегда тепло встречают, поддерживают с такой любовью, с таким вниманием к каждой нашей просьбе, даже, казалось бы, самой незначительной.
Нина Кузьмина, иконописец и реставратор.
В 80-каком-то году, я не помню точно, отец Александр дал мне на реставрацию икону «Все скорбящих радости». Небольшая налойная икона. Когда я ее отреставрировала дома, поставила в святой угол до времени, пока отдать батюшке. И она стояла так, впереди лежала Библия с Евангелием, такой древняя. Потом стояла большая лампада. Потом стояла эта икона всех скорбящих радости, прислоненная к очень большой иконе Архангел Михаил с предстоящими. Он прислонен всех скорбящих радости был. Вот. И я взялась за уборку этого святого уголка и нечаянно качнула тумбочку, на которой все это находилось. Дочка сидела, делала уроки за столом у окна. Все это заколебалось, тумбочка была кривая такая, и я поняла, что вот большая икона начинает падать. А она, когда падает, она приходилась как раз верхним концом мне к позагривку, по хребту. И мне было бы очень нехорошо. И я так вся сжалась комочек и услышала только такой шум. И когда дочка встала, она у меня сняла с загривка, лежит Евангелие, вот это большое, толстое, вот такая книга старинная. На ней лежит всех скорбящих радости ликом наверх. Лампадка стоит не сдвинута, огонек горит. Большая икона пролетела по всей вот этой вот всех скорбящих радости и вот так скатилась на пол с шумом. Архангел грозный. И она у меня снимает загривка, вот этот слой защитный. И потом мы с ней стали думать, как же это могло так произойти, чтобы икона, ну просто физически, она бы упала лицом на Евангелие. А она перевернулась, и она защитила ликом вот просто хребет. И мы потом пришли к батюшке, говорим батюшку, так и так. Он взял икону, перекрестил, благословил и подарил.
У меня дома тоже был похожий случай. Я всегда хотела разобрать полку книжную, на которой стояло собрание сочинений Пушкина. А на этой полке, как у всей интеллигенции, у меня, конечно, стояли там иконочки, даже стояла лампадка с маслом. Как-то раз среди ночи. Вот эти святыньки, видимо, не потерпели, что они стоят наверху над светской литературой. И полка ночью грохнулась. Она вся развалилась. Все иконы, в том числе, которые были под стеклом, тихо спустились на пол, были абсолютно целыми. Лампадка с маслом сверху с этой полки, упавшая на пол, стояла, не выплеснув ни одной капли. Полка развалилась. Пришлось эту полку сделать и поставить именно духовную литературу.
А у меня было такое чудо.
Раб Божий Алексей Алексеевич Кузьмин, просто иконописец.
Алексей, просто Алексей. Когда я работал на Печатниковом переулке, у меня был такой период, я работал дворником. И у нас там была такая служебная квартирка в донапоеоновском доме двухэтажном. И однажды, когда не было никаких денег, уже второй, третий день, и я шел, так сказать, на объект с метлой и про себя говорил: ну что же такое, зачем же такая жизнь? Ну я же вот так, почему уже денег нет, и уже ни копейки. И стоял контейнер на моем пути. И к нему, как обычно, выбрасывают всего много, накапливается мусора. Стоит фанерный чемоданчик, такой старинный чемодан. И так я издалека его вижу, и так мысль мелькает: святитель, отче Николай, ну помоги ты мне, ну что же я так, это про себя я так думаю, ну помоги мне. Подхожу к этому чемодану, уже про молитву забыл, с досадой по этому чемодану бью ногой. Знаю, что я сейчас приберу, конечно, все. И вижу, чемодан отлетает, крышка отваливается, в чемодане на дне какие-то газеты. И вдруг я вижу, катится по асфальту монета. Подхожу, поднимаю серебряную монету. 17 грамм серебра. Я, значит, к этому чемодану открываю, снимаю эту газету. Смотрю, там еще одна монета, еще одна монета. Знаете, такие были монеты после революции, когда там перекувьем мечи наорало, значит, со звездой, там вот такие вот. То есть три монеты по 17 грамм серебра. Но превратить это в деньги было тогда непросто. Надо было идти в ломбард, еще куда-то там сдавать. Но я просто пошел, помню, к батюшке, к отцу Александру. Говорю: батюшка, вот я нашел. Вот святитель Николай мне помог. Он говорит: а что, у тебя денег, что ли, нет? Я говорю: да, ну так мы так все организуем. И организовали. Таким образом, вот. Но это было буквально вот так, как я рассказал. Вот да, это. Это было в 79-м году.
Тогда еще храм святителя Николая не открылся.
Нет, но тогда был святитель Никола в Кузнецах, где я уже пел, когда я пришел в церковь, первое, куда я попал, в Никола Кузнецы. Потом прошло время, меня позвали Печора строить иконостас, там надо доски было делать. Это при Никольском храме Корнилевский предел. Потом попадаю я, значит, уже на Моросейку. Никола, святителя Николая в клюниках. Вот так. Чудо это.
Какой промысл Божий. Конечно, да. Чудо. Все святые нас ведут. Вот. Еще одно чудо святителя Николая. Нам рассказывала женщина, которая приехала со своими детьми куда-то издалека. У нее было трое детей. Она почему-то пришла в храм святителя Николая в Кузнецах. Муж работал тогда сторожем, и мы пришли тоже в сочельник на всеночную. И муж говорит: не возьмешь эту женщину домой, детишками ей негде ночевать. Ну, надо и надо. И мы с тремя детишками поехали с этой женщиной домой. Кроме там ее личных проблем, там мы когда приехали домой, мы их уложили спать, и она мне стала рассказывать о своей жизни, очень тяжелой, очень сложной. И рассказала случай, как ей помог святитель Николай однажды. Она была без мужа, трое маленьких детей, денег нет. Оставалось последней буквально где-то 20-30 копеек. Молиться она не умела, она не церковный человек. И она не знала, как на следующий день ей потратить деньги, была зима, или хлеб купить, или молоко. И она рано-рано утром, когда темно еще было, вышла и пошла в магазин. И, проходя по площади города, где стоял фонарный столб, она увидела, что все в этом световом кругу разбросано пачками денег. Новых. Завязано просто еще. Она стояла, смотрела на все это, долго крутилась вокруг них. А она перед тем, как выйти, помолилась. Она не знала, кому как. Вот все люди знают святителя Николая. К Богу так не обращается, как... Она чуть ли не так, что дедушка вот... Ну, просто слезная молитва купить хлеб или молоко. И вот она вокруг этих денег покрутилась, потом собрала их в сумку и не тратила их целую неделю или больше, пока, думала, появится объявление, кто-то потерял. Mm-hmm. Причем рядом милиция была там, на этой площади. Нигде никакого объявления. Ходила, смотрела. И она прожила больше года на эти деньги.
Представьтесь, пожалуйста. Ну, мы в кругу иконописцев. Раба Божья.
Нонна. Вот у нас должна была родиться наша Машенька первая. Приехали мы. Квартира такая была довольно жуткая, страшная, черная обувь в коридоре. Я тут перед рождением малыша решила, думаю, будь что будет, стала обои сдирать. Андрюша приезжает, я обои содрала. Все, и мне, знаешь, ну все жутко. Он говорит: у нас же нет денег сейчас, мы вот. Ну, едем. Ну, какие-то смеси в строительном купить не было возможности. Мы поехали в святитель Николай в храм 19 декабря. Мы возвращаемся домой. Смотрим, у контейнера возле подъезда сухой мешок витанита стоит. То, что нам надо. Ну, шпатлевка для внутренних работ. Вот, хватило на весь коридор. Аккуратно, на коридор.
Святитель Николай послал.
Да, мешок витанита. Утешил его, утешил меня, утешил его. Да, обновленный коридор, красиво отпечатали листья, живые. Я покрасили.
Иконописец, реставратор Алексей Алексеевич Кузьмин.
Фактически, как я пришел в церковь? То, что я крещен был в храме святителя Николая в деревне Яма, я об этом уже как-то рассказывал. Ну, а потом взрослая жизнь, разные города, разные театры, Москонцерты. Сложные обстоятельства, случается что-то такое, после чего хотелось оставить эту жизнь. И вот я лежу уже почти умирающий на постели, полное отсутствие реальности. В это время сосед приносит и кладет на грудь икону святителя Николая, которая была прострелена в крестном ходу после революции. Икона была пробита пулей из обреза. Видимо, кто-то выстрелил, значит, в человека, который нес перед собой икону святителя Николая. И эта икона каким-то образом досталась моему соседу. И он ее хранил, никогда о ней не говорил, ничего не показывал, что он верующий человек. Но вот в этот критический момент он ее принес, положил ее на грудь. Я не видел, как он это делал. Я потом уже узнал, что это икона святителя Николая и так далее. Но в то время я физически почувствовал, что как будто на меня надавил какой-то тяжелейший камень. После этого лежал совершенно без чувств еще какое-то время, может быть, 2 часа, может, 3, я не помню. Но уже к вечеру потихонечку пришел в себя, и как-то все началось уже с того, что я потом некоторое время попал в Никола Кузнецы и так далее, и так далее, и так далее.
Настоящее чудо. Да. Мы очень благодарны за это святителю Николаю. Да, иначе бы у нас здесь не было таких росписей. Алексей Алексеевич, какую сейчас историю вы расскажете?
Однажды, когда здесь храм восстанавливался, пришел человек и привез большую икону. Видите, она, наверное, 1,86 м. Церковная сажень такая высокая. Это святитель Николай в рост. Это икона начала 19-го, середины 19 века. Но на этой иконе было все, кроме главы святителя Николая. То есть верхняя часть иконы отсутствовала. Человек, который пожертвовал икону в этот храм, рассказал такую историю, что однажды он нашел эту икону, причем нашел ее в сарае. А ему рассказали историю, что человек просто отпилил для того, чтобы сделать скамейку. И он такую вот скамеечку изготовил. И по рассказу очевидцев, этот человек попадает потом под машину, и у него отрывается голова. Как видите, вот такая икона попала к нам. И мы тогда общими усилиями, я тогда занимался столярным делом, восстановил деревянную часть иконы. Девушки под руководством моей супруги ее заливкасили, рисунок нанесли и так далее, и так далее. И то, что вот сейчас орнаментировано и даже непонятно, кроме одного, виден шов по горизонтали на уровне уст.
Да, слегка.
Да, вот слегка. И такая икона была восстановлена, вот она сейчас перед вами.
Просто чудная икона.
Да, да.
Вот святитель Николай, он помощник, но он и грозный.
Да, грозный, святой. Очень грозный. И эту икону носят на престольный праздник крестным ходом.
Спаси Господи.
Вы слушали передачу, которую подготовила и провела Елена Смирнова.